История появления его в городе осталась неизвестной. Он пришел весной откуда-то и стал жить. Он никому не надоедал, никому не навязывался и никому не подчинялся. Он был свободен. Говорили, что его бросили проезжавшие весной цыгане. Другие говорили, что он приплыл на льдине в весеннее половодье. Так или иначе, но появившись весной, когда дни наполнены блеском солнца, звоном ручьев и запахом коры, он остался жить в городе. О его прошлом можно только догадываться. Наверное, он родился где-нибудь под крыльцом на соломе. Мать его, чистокровная сука из породы костромских гончих, низкая, с длинным телом, со вздувшимся животом, когда пришла пора, исчезла под крыльцом, чтобы совершить свое великое дело в тайне. Он родился, как и все щенки, слепым, был тотчас облизан матерью и положен поближе к теплому животу. И пока он лежал, привыкая дышать, у него все прибавлялись братья и сестры. В свое время у всех щенят прорезались глаза, и они узнали с восторгом, что есть мир еще более великий, чем тот, в котором они жили до сих пор. У него тоже открылись глаза, но ему никогда не суждено было увидеть света. Он был слеп. Бельма толстой серой пленкой закрывали его зрачки. Для него настала горькая и трудная жизнь. Она была бы даже ужасной, если бы он мог осознать свою слепоту, но он не знал того, что слеп, ему не дано было знать. Он принимал жизнь такой, какой она досталась ему. У него не было хозяина, который дал бы ему кров, кормил бы его и заботился о нем, как о своем друге. Он стал бездомным псом-бродягой, угрюмым, неловким и недоверчивым. Мать, выкормив его, скоро потеряла к нему, как и его братьям, всякий интерес. Он научился выть, как волк, так же длинно, мрачно и тоскливо. Он был грязен, часто болел, рылся на свалках возле столовых, получал пинки ушатой грязной воды наравне с другими такими же бездомными и голодными собаками. Он не мог быстро бегать. Ноги его, крепкие ноги, в сущности, не были ему нужны. Все время ему казалось, что он бежит навстречу чему-то острому и жестокому. Когда он дрался с другими собаками, а дрался он множество раз на своем веку, он не видел своих врагов. Он кусал и бросался на шум дыхания, на рычание и визг, на шорох земли под лапами врагов и часто бросался и кусал впустую. Неизвестно, какое имя дала ему мать при рождении, ведь мать, даже и собака, всегда знает своих детей по именам. Для людей он не имел имени. Неизвестно также, остался бы он жить в городе, ушел бы или сдох где-нибудь во враге, молясь в тоске своему собачьему богу. Но в судьбу его вмешался человек. И все переменилось. В то лето я жил в маленьком северном городе. Город стоял на берегу реки. Я снял комнату на окраине, наверху старого дома. Хозяин мой, доктор, был вечно занятый, молчаливый человек. Раньше он жил с большой семьей, но двух сыновей его убили на фронте, жена умерла, дочь уехала в Москву, доктор жил теперь один и лечил детей. Была у него одна странность. Он любил петь. Тончайшим фальцетом он вытягивал всевозможные арии, сладостно замирая на высоких нотах. Однажды в доме появился еще один обитатель. Вот как это произошло. Возвращаясь как-то с дежурства, доктор увидел слепого пса. С обрывком веревки на шее он сидел, забившись между бревен, и дрожал. Доктор и раньше несколько раз видел его. Теперь он остановился, рассмотрел его во всех подробностях, почмокал губами, посвистал, потом взялся за веревку и потащил слепого к себе домой. Дома доктор вымыл его теплой водой с мылом и накормил. По привычке пес вздрагивал и поджимался во время еды. Ел он жадно, спешил и давился. Лоб и уши его были покрыты побелевшими рубцами. «Ну, теперь ступай», — сказал доктор, когда пес наелся, и подтолкнул его с террасы. Пес уперся и задрожал. «Хм», — произнес доктор и сел в качалку. Наступал вечер, небо потемнело, но не гасло совсем. Загорелись самые крупные звезды. Гончий пес улегся на террасе и задремал. Он был худ, ребра выпирали, спина была острая, и лопатки стояли торчком. Иногда он приоткрывал свои мертвые глаза, настораживал уши и поводил головой, принюхиваясь. Потом снова клал морду на лапы и закрывал глаза. А доктор растерянно рассматривал его, ерзал в качалке и придумывал ему имя. Как его назвать? Или лучше избавиться от него, пока не поздно? На что ему собака? Доктор задумчиво поднял глаза. Низко над горизонтом переливалась синим блеском большая звезда. «Арктур», — пробормотал доктор. Пес шевельнул ушами и открыл глаза. «Арктур», — снова сказал доктор забившимся сердцем. Пес поднял голову и неуверенно замотал хвостом. «Арктур! Иди сюда, Арктур!» Уже уверенно, властно и радостно позвал доктор. Пес встал, подошел и осторожно ткнулся носом в колени хозяину. Доктор засмеялся и положил руку ему на голову. Так для слепого пса исчезло навсегда никем не произнесенное имя, которым называла его мать, и появилось новое имя, данное ему человеком. Собаки бывают разные, как и люди. Много я видел преданных собак, собак покорных, капризных, гордецов, стойков, подлиз, равнодушных, лукавых и пустых. Арктур не был похож ни на одну из них. Чувство его к своему хозяину было необыкновенным и возвышенным. Он любил его страстно и поэтично, быть может, больше жизни. Но он был целомудрен и редко позволял себе раскрываться до конца. У хозяина бывало минутами плохое настроение. Иногда он был равнодушным. Часто от него раздражающе пахло одеколоном. Но чаще всего он был добр. И тогда Арктур изнывал от любви. Шерсть его становилась пушистой, а тело кололо как бы иголками. Ему хотелось вскочить и помчаться, захлебываясь радостным лаем, но он сдерживался. Уши его распускались, хвост останавливался, тело обмякало и замирало, только громко и часто колотилось сердце. Когда же хозяин начинал толкать его, щекотать, гладить и смеяться прерывистым воркующим смехом, что это было за наслаждение! Такое же ощущение счастья было у него, когда он слепым щенком сосал свою мать. В скором времени я получил возможность поближе познакомиться с жизнью Арктура и узнал много любопытного. Мне кажется теперь, что он как-то ощущал свою неполноценность. С виду он был совсем взрослой собакой, с крепкими ногами, черной спиной и рыжими подпалинами на животе и морде. Он был силен и велик для своего возраста, но во всех движениях его сквозили неуверенность и напряженность. И еще морде его и всему телу была свойственна сконфуженная вопросительность. Он прекрасно знал, что все живые существа, окружающие его, свободнее и стремительнее, чем он. Они быстро и уверенно бегали, легко и твердо ходили, не спотыкаясь и не натыкаясь ни на что. Шаги их по звуку отличались от его шагов. Сам он двигался всегда осторожно, медленно и несколько боком. Его уделом были неуверенность и настороженность. Я никогда не видел его идущим или бегущим свободно, спокойно и быстро, разве только по широкой дороге, по лугу, да по террасе нашего дома. Но если не мог он ничего увидеть, Зато в чутье не могла с ним сравниться ни одна собака. Постепенно он изучил все запахи города и прекрасно ориентировался в нем. Не было случая, чтобы он заблудился и не нашел дорогу домой. Каждая вещь пахла. Запахов было множество. И все они громко заявляли о себе. Каждый предмет пах по-своему. Одни неприятно, другие безлично, третьи сладостно. И еще он слышал тончайшие звуки, каких мы никогда не услышим. Он просыпался по ночам, раскрывал глаза, поднимал уши и слушал. Он слышал все шорохи за многие километры вокруг. Он слышал пение комаров и зудение в осином гнезде на чердаке. Он слышал, как шуршит в саду мышь и тихо ходит кот по крыше сарая. И еще была у него особенность. Он никогда не визжал и не скулил, напрашиваясь на жалость. Хотя жизнь была жестока к нему. Однажды я шел по дороге из города. Вечерело, было тепло и тихо, как бывает у нас только летними спокойными вечерами. Вдали по дороге поднималась пыль, слышалось мычание, тонкие протяжные крики, хлопанье кнутов. Слугов гнали стадо. Внезапно я заметил собаку, бежавшую с деловитым видом по дороге навстречу стаду. По особенному, напряженному и неуверенному бегу я сразу узнал Арктура. Раньше он никогда не выбирался за пределы города. «Куда это он бежит?» – подумал было я. И заметил вдруг в приблизившемся уже стаде необычайное волнение. Коровы не любят собак. Страх и ненависть к волкам, собакам, стали у коров врожденными. И вот, увидев бегущую навстречу темную собаку, первые ряды сразу остановились. Сейчас же вперед протиснулся приземистый палевый бык с кольцом в носу. Он расставил ноги, пригнул к земле рога и заревел, икая, дергая кожей, выкатывая кровяные белки. «Гришка!» – закричал кто-то сзади. «Бежи скорей вперед, коровы стали!» Арктур, ничего не подозревая, своей неловкой рысью подвигался по дороге и был уже совсем близко к стаду. Испугавшись, я позвал его. С разбегу он пробежал еще несколько шагов и круто осел, поворачиваясь ко мне. В ту же секунду бык захрипел, с необычайной быстротой бросился на Арктура и поддел его рогами. Черный силуэт собаки мелькнул на фоне зари и шлепнулся в самую гущу коров. Падение его произвело впечатление разорвавшейся бомбы. Коровы бросились в стороны, хрипя и со стуком сшибаясь рогами. Задние напирали вперед, все смешалось, пыль поднялась столбом. С напряжением и болью ожидал я услышать предсмертный визг, но не услышал ни звука. Тем временем подбежали пастухи, захлопали кнутами, закричали на разные голоса, дорога расчистилась, и я увидел Арктура. Он валялся в пыли и сам казался кучей пыли или старой тряпкой, брошенной на дороге. Потом он зашевелился, поднялся и, шатаясь, заковылял к обочине. Старший пастух заметил его. «А, собака!» – злорадно закричал он, выругался и очень сильно и ловко стегнул Арктура кнутом. Арктур не взвизгнул. Он только вздрогнул, повернул на мгновение к пастуху слепые глаза, добрался до канавы, оступился и упал. Я подошел к Арктуру. Он был грязен и тяжело дышал, вывалив язык. Ребра ходили под кожей. На боках его были какие-то мокрые полосы. Задняя лапа, отдавленная, дрожала. Я положил ему руку на голову, заговорил с ним. Он не отозвался. Все его существо выражало боль, недоумение и обиду. Он не понимал, за что его топтали и стегали. Обычно собаки сильно скулят в таких случаях.
Арктур не скулил.
И все-таки Арктур так и остался бы домашним псом и, может быть, разжирел бы потом и обленился, если бы не счастливый случай, который придал всей его дальнейшей жизни возвышенный и героический смысл. Случилось это так. Я пошел утром в лес посмотреть на прощальные вспышки лета, за которым, я уже знал, начнется скорое увядание. За мной увязался Арктур. Лес ошеломил Арктура. В городе все ему было знакомо. Там были деревянные тротуары, широкие мостовые, доски на берегу реки, гладкие тропинки. Здесь же со всех сторон подступили вдруг к нему все незнакомые предметы. Высокая жестковатая уже трава, колючие кусты, гнилые пни, поваленные деревья, упругие молодые елочки, шуршащие опавшие листья. Со всех сторон его что-то трогало, кололо, задевало, будто сговорились прогнать из леса. И потом запахи, запахи! Сколько их, незнакомых, страшных, слабых и сильных, значения которых он не знал. И Арктур, натыкаясь на все эти пахучие, шелестящие, потрескивающие, колючие предметы, вздрагивал, фукал носом и жался к моим ногам. Он был растерян и напуган. «Ах, Арктур, — тихо говорил я ему, — бедный ты пес, не знаешь ты, что на свете есть яркое солнце? Не знаешь, какие зеленые по утрам деревья и кусты, и как сильно блестит роса на траве? Не знаешь, что вокруг нас полно цветов белых, желтых, голубых, красных, и что среди седых елей желтеющей листвы так нежно краснеет гроздья рябины и ягоды шиповника? Если бы ты видел по ночам луну и звезды, ты, может быть, с удовольствием полаял бы на них. Если бы ты был нормальным, здоровым псом, то хозяином твоим был бы охотник. Ты слушал бы тогда по утрам могучую песнь рога и дикие голоса, какими никогда не кричат обыкновенные люди. Ты гнал бы тогда зверя, захлебываясь лаем, не помня себя, и этим неистовым бегом по горячему следу ты служил бы своему владыке-охотнику, и выше этой службы не было бы ничего для тебя. Ах, Арктур, бедный ты пес! Так, потихоньку разговаривая с ним, чтобы ему было не так страшно, я все дальше заходил в лес. Арктур мало-помалу оправлялся и начинал смелее обследовать кусты и пни. Сколько нового и необычного находил он, какой восторг охватывал его. Теперь, увлеченный своим важным делом, он уже не прижимался ко мне. Изредка только он останавливался, взглядывая в мою сторону мертвыми белыми глазами, прислушивался, желая удостовериться, правильно ли он поступает, иду ли я за ним. Потом опять принимался кружить по лесу. Скоро мы вышли на луг и пошли мелочами. Страшное волнение охватило Арктура. Кусая траву, спотыкаясь на кочках, он мелькал среди кустов. Он громко дышал, лез напролом, не обращая больше внимания ни на меня, ни на колючие ветки. Наконец он не выдержал, зажмурился, с треском сунулся в кусты, пропал там, завозился, зафукал. Кого-то причуял, подумал я, остановился. «Арктур!» — в беспокойстве позвал я. Но в этот момент что-то случилось. Арктур завизжал, завыл и с шумом ринулся вглубь кустов. Вой его быстро перешел в азартный лай, и по вздрагивающим верхушкам кустов мне было видно, как он там продирается. Испугавшись за него, я бросился на перехват, громко окликая его. Но мой крик, видимо, придавал ему только азарта. Спотыкаясь, застревая в густоте, задыхаясь, перебежал я одну поляну, потом другую.
спустился в лощину, выбежал на чистое место и сразу увидел Арктура. Он выкатился из кустов и мчался прямо на меня. Он был неузнаваем, бежал смешно, высоко подпрыгивая, не так, как бегают обыкновенные собаки, но гнал уверенно, азартно, лаял беспрестанно, захлебываясь, срываясь на тонкий щенячий голос. «Арктур!» — крикнул я. Он сбился с хода. Я успел подскочить и схватить его за шейник. Он рвался, рычал, чуть не укусил меня. Глаза его налились кровью, и мне великого труда стоило успокоить и отвлечь его. Он был сильно помят и поцарапан, держал левое ухо к земле. Видимо, он все-таки ударился где-то несколько раз. Но так велика была его страсть, так он был возбужден, что он не почувствовал этих ушибов. С этого дня жизнь его пошла другим чередом. С утра он пропадал в лесу, убегал туда один и возвращался иногда к вечеру, иногда на следующий день, каждый раз совершенно измученный, избитый, с налившимися кровью глазами. Он сильно вырос за это время, грудь раздалась, голос окреп, лапы стали сухими и мощными, как стальные пружины. Как он гонял там один, как не разбивался, этого я не мог понять. Я ни разу не видел его вернувшимся из лесу сытым. Бег его, бег слепой, неловкой собаки, конечно же, был медлительным и неуверенным. Лес был ему молчаливым врагом. Лес бил его, стегал по морде, по глазам. Лес бросался ему под ноги, лес останавливал его. Нет. Никогда не догонял он своих врагов и не вонзал в них зубы. Только запах, дикий, вечно волнующий, зовущий, нестерпимо прекрасный и враждебный запах доставался ему. Только один след среди тысячи других вел его все вперед и вперед. Как он находил дорогу домой, очнувшись от бешеного бега, от великих грез? Каждой гончей собаке необходимо одобрение человека. Собака гонит зверя и забывает все. Но даже в момент наивысшей страсти она знает, что где-то там, впереди, охваченный такой же страстью, перебегает по лазам ее хозяин-охотник, и что, когда придет пора, его выстрел решит все. В такие минуты голос хозяина дичает и заражает собаку. Он тоже лазит по кустам, бегает, хрипло порскает, помогает собаке распутать след. А когда все кончено, хозяин бросает собаке пазнки, смотрит на нее дикими, хмельными, счастливыми глазами, кричит с восторгом: «Но ты, милая!» и треплет за уши. Арктур был одинок в этом смысле и страдал. Любовь к хозяину боролась в нем с охотничьей страстью. Несколько раз я видел, как ранним утром Арктур вылезал из-под террасы, где любил спать. Побегав по саду, садился под окном доктора и принимался ждать его пробуждения. Так делал он всегда раньше. Если доктор, проснувшись в хорошем настроении, выглядывал в окно и звал: «Арктур!», что тогда выделывал этот пес? Торжественно он подходил к самому окну, задирал вверх голову с подергивающимся горлом и покачивался, переступая с лапы на лапу. Потом он проникал в дом, там начиналась какая-то возня, слышали счастливые звуки, арии доктора и топот по комнатам. Он и теперь ждал пробуждения доктора. Но теперь что-то другое сильно беспокоило его. Он нервно подрагивал, встряхивался, почесывался, поглядывая вверх, и принимался тихонько скулить. Наконец он вставал, нервно подтягивался, зевал, направлялся к забору и решительно вылезал в дыру. Немного спустя я видел его далеко в поле. Направлялся он к лесу. Как-то раз я шел с ружьем по высокому берегу узкого озера. Утки в тот год необычайно разжирели, их было много, в низинах часто попадались бекасы, и охота была легкой и радостной. Выбрав пень поудобнее, я присел отдохнуть, и когда стих, набежавший перед тем легкий ветерок, и наступил миг чистейшей, задумчивой тишины,
я услышал очень далеко странные звуки. Было похоже, будто кто-то равномерно бил в серебряный колокол. И этот теплый малиновый звон, путаясь в ельниках, усиливаясь в барах, разносился по всему лесу, настраивая все на торжественный лад. Постепенно звуки стали определяться, и, сосредоточившись, я понял, что где-то лает собака. Лай доносился с противоположного берега озера, из глуши сосновых лесов. Был чист, слаб и далек. Иногда пропадал совсем, но потом опять упорно возобновлялся, немного уже ближе и громче. Я сидел на пне, слушал серебряный лай. И мне казалось, что вместе со мной его слушают затаившиеся белки, тетерева на близкой сухой гриве, и березы, и тесные зеленые елки, и озеро внизу. Скоро в этом прекрасном музыкальном лае мне почудилось что-то знакомое. И я понял вдруг, что это гонит Арктур. Так вот, когда пришлось мне услышать его. Слабое серебряное эхо отдавалось от сосен, и от этого казалось, что лают несколько собак. Один раз Арктур, видимо, окололся и замолчал. Долгие минуты длилось это молчание. Лес сразу стал пустым и мертвым. Я как бы видел, как кружит пес, помаргивая белыми глазами, доверяясь одному только чутью. А может, он ударился о дерево? Может быть, он лежит сейчас с разбитой грудью, не в силах подняться, окровавленный и тоскующий? Скоро на небольшую, бурую от конского щавеля луговину на другой стороне выскочила лиса. На мгновение она остановилась с поднятой передней лапой, поставив торчком уши, вслушиваясь в прибежавшийся гон. Потом, неторопливо пробежав луговиной, пошла на опушку, нырнула во враг и скрылась в мелколесье. Сейчас же на луговину вылетел и Арктур. Он шел немного стороной от следа, беспрестанно и зло подавал голос и, как всегда, высоко и неловко прыгал на бегу. Следом за лисой он слетел во враг, сунулся в мелколесье, завизжал и завыл там, замолчал, выбираясь из какого-то трудного места, потом опять залаял низко и равномерно, будто забил в серебряный колокол. Слава о необыкновенном гончем псе скоро разнеслась по городу и по всей округе. Его видели на далекой реке Лосьве, в полях за лесными холмами, на самых глухих лесных дорогах. О нем говорили в деревнях, на пристанях и перевозе, о нем спорили за кружкой пива сплавщики, рабочие лесозавода. К нам в дом стали наведываться охотники. Как правило, они не верили слухам. Они по себе знали цену охотничьим рассказам. Они осматривали Арктура, рассуждали о его ушах и лапах, о его вязкости, паратости и других охотничьих статях. Они выискивали у него недостатки и уговаривали доктора продать им собаку. Им страшно хотелось пощупать мышцы Арктура, посмотреть его лапы и грудь, но Арктур сидел у ног доктора такой хмурый и настороженный, что никто не осмеливался протянуть к нему руку. А доктор, краснея, сердясь, в десятый раз уверял, что собака непродажная, что пора бы всем знать об этом. Охотники уходили огорченные, и на смену им приходили другие. Однажды Арктур, накануне сильно разбившийся, лежал под террасой, когда в саду появился старик. Левый глаз его вытек и затянулся, татарская бородка сквозила, на голове был мятый триух, на ногах сбитые охотничьи сапоги. Увидев меня, старик заморгал, стащил шапку с головы, поскреб голову и посмотрел на небо. «Погоды-то ныне, погоды!» Неопределенно начал он и, крякнув, умолк. Я догадался и спросил, «Не за собачкой ли пришли?» «Да и как же!» – оживился он и надел шапку. «Ведь это что, к примеру, получается?
На что доктору собака? Ни к чему она ему. А мне вот как нужна собачка. Скоро охоты и все такое. У меня, слышь, у самого есть гончак, да плох, дурак. След не держит и голосу никакого. Ведь это что, слепой-то, а? Ведь это уму непостижимо, как выганивает. Царская собака, вот тебя хрест святой. Он повздыхал, высморкался и ушел в дом. А через 5 минут появился очень красный и растерянный. Остановился рядом со мной, кряхтел, долго закуривал, потом нахмурился. «Что ж, отказали вам?» – спросил я, заранее зная ответ. «И не говори!» – огорченно воскликнул он. «Ну что ты скажешь? Я ж с малолетства охотник, во весь глаз потерял. И сыновья у меня тоже, и все такое. Нам, слышь, для дела собачка нужна, для дела!» «Нет, не дает! 50 рублей сурил, цена-то какова? И не подходь, не дает!» Чуть не заревел, а? «Это мне реветь надо, охоты подходят, собаки нет!» Он растерянно глядел сад, забор, и вдруг на лице его что-то мелькнуло, что-то такое хитрое и умное. Он сразу стал спокойнее. «Она где же помещается у вас?» Как бы невзначай поинтересовался он и замигал глазом. «Уж не украсть ли собачку хотите?» – спросил я. Старик смутился, снял шапку, подкладкой вытер лицо и пытливо глянул на меня. «Прости, Господи!» — сказал он и засмеялся. «Ведь так с вами и до греха дойдешь!» «Эх, а ты думал, ну, на что ему собака, скажи-то вот!» Он тронулся было к выходу, но по дороге остановился и радостно посмотрел на меня. «А голос-то, голос! Понимаешь ты, голос — чистый ключ, я тебе говорю!» Потом вернулся, подошел ко мне и зашептал, подмигивая и косясь на окна дома. «Погоди, собачка-то моя будет. Ну, на что ему собака? Человек он умственный, не охотник. Продаст он мне ее, святой крест продаст. До покрова-то далеко, что-нибудь придумаем. А ты говоришь, эх!» Едва старик ушел, в сад быстро вышел доктор. «Что он тут вам говорил?» – волновался он. «Какой противный старикашка! Какой у него глаз, вы заметили? Прямо разбойничий!» «И откуда он узнал о собаке?» Доктор нервно потирал руки, шея у него покраснела, седая прядка свалилась на лоб. Арктур, услыхав голос хозяина, выполз из-под террасы и, прихрамывая, подошел к нам. «Арктур!» – сказал доктор. «Ты ведь мне никогда не изменишь!» Арктур закрыл глаза и ткнулся носом доктору в колени. Он не мог стоять от слабости и сел. Головы утянуло к низу, он почти спал. Доктор радостно посмотрел на меня, засмеялся и потрепал Арктура за уши. Он не знал, что гончий пес уже изменил ему. Изменил с того самого момента, когда попал со мной в лес. Как было бы хорошо, если бы все прекрасные истории имели счастливый конец. И разве не заслуживает герой, хотя бы только гончий пес, долгой и радостной жизни? Никто на земле не рождается бесцельно. И гончий пес рождается, чтобы гнать зверя врага, гнать за то, что тот не пришел к человеку, не стал ему другом, как пришла когда-то собака, а остался на все времена диким. Слепой пес не слепой человек. Ему никто не поможет. Он одинок в темноте, он бессилен и обречен самой природой, всегда жестокой к слабым. И если он все-таки страстно служит своему главному предназначению, если он живет, что может быть лучше, выше этого?
Но такой жизнью Арктуру мало пришлось пожить. Август подошел к концу, погода испортилась. Я собрался уезжать, когда пропал Арктур. Утром он ушел в лес и не вернулся ни к вечеру, ни на следующий день, ни еще через день. Когда друг, который жил с тобой, которого видел каждый день и к которому часто даже невнимательно относился, когда этот друг уходит и не возвращается больше, на долю тебе остаются одни воспоминания. Доктор осунулся за эти дни. Он сразу заподозрил давешнего старика. И мы долго разыскивали его, пока наконец не нашли, но старик клялся и божился, что Арктура в глаза не видал и вызвался искать его вместе с нами. Весть о пропаже Арктура мгновенно облетела весь город. Оказалось, что многие знают и любят его, и что все готовы помочь доктору в поисках. Все были заняты самыми разноречивыми толками и слухами. Кто-то видел собаку, похожую на Арктура. Другой слыхал в лесу его лай. Ребята, те, которых доктор лечил, и те, которых он совсем не знал, ходили по лесу, кричали, обследовали все лесные сторожки, стреляли и по 10 раз в день наведывались к доктору узнать, не пришел ли, не нашелся ли чудесный гончий пес. Я не искал Арктура. Мне как-то не верилось, чтобы он мог заблудиться. Для этого у него было слишком хорошее чутье. И он слишком любил своего хозяина, чтобы пристать к какому-нибудь охотнику. Он, конечно, погиб. Но как, где, этого я не знал. Мало ли где можно найти свою смерть. А через несколько дней понял это и доктор. Он как-то сразу поскушнел и вечерами долго не спал. В день отъезда моего мы долго говорили с доктором о разных разностях. Об Арктуре мы старались не вспоминать. Года через два я опять попал в те места и снова поселился у доктора. Он по-прежнему жил один. На другой день по приезде я пошел на тягу. В лесу стоял золотистый туман. Кругом капало, звенело, булькало. Земля оголилась сильно и резко пахло. Был прекрасный вечер с огненным морем заката, и вальшны полетели густо. Я убил 4 и еле отыскал их на темном слое листвы. Когда же небо позеленело и погасло, и высыпали первые звезды, я тихо пошел домой по знакомой неезженной дороге, обходя широкие разливы, в которых отражались небо и голые березы и звезды. Обходя один из таких разливов по небольшой гривке, я вдруг заметил впереди что-то светлое и подумал сначала, что это последний клочок снега. Но, подойдя ближе, увидел лежавшие в разброс немногие кости собаки. Сердце мое глухо застучало. Я стал всматриваться. Увидел ошейник с позеленевшей медной пряжкой. Да, это были останки Арктура. Разобравшись внимательно во всем, я уже в полных сумерках догадался, как было дело. У не старой еще, но сухой елки был отдельный нижний сук. Он, как и все дерево, высыхал, осыпался и обламывался, пока, наконец, не превратился в голую острую палку. На эту палку и наткнулся Арктур, когда мчался по горячему, пахучему следу и не помнил уже, не знал ничего, кроме того зовущего все вперед следа. У охотников есть странная любовь к звучным именам. Каких только имен не встретишь среди охотничьих собак. Есть тут Дианы и Антеи, Фебы, Нероны, Венеры и Ромулы. Но, наверное, никакая собака не была так достойна громкого имени Арктур. Имени немеркнущей голубой звезды.